В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана Аванес Игитян, бывший глава Комитета международных отношений Национального собрания. Из Тбилиси политический аналитик Леван Цуцкеридзе, представитель Голландского института многопартийной демократии на Южном Кавказе. И из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Приветствую вас в нашей программе. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – политический прогноз на 2014 год для стран Южного Кавказа. Собственно, с какими основными вызовами столкнутся Грузия, Армения и Азербайджан в своей внутренней и внешней политике? Я предлагаю начать с внутренней политики, наметить какие-то основные проблемы, которые предстоит решить Грузия, Армения, Азербайджан. И давайте начнем сегодня с Баку, раз у нас дама Лейла Алиева, я предоставляю вам микрофон.
Да, спасибо большое и здравствуйте. Тема интересная, поскольку вообще прогнозы всегда было дело неблагодарным. Наверное, все-таки основываясь на том, с чем мы встретили 2014 год, можно что-то рассказать. Я думаю, что речь идет о задачах и каких-то основных моментах, которые ждут Азербайджан, в частности. Я думаю, по главному приоритетному направлению, карабахскому вопросу, мало кто ожидает каких-то изменений. Дело в том, что, я думаю, основные факторы, влияющие на эту проблему, не ожидаются, что они изменятся ни в международном плане, ни во внутреннем плане. Поэтому я думаю, что каких-то сюрпризов или серьезных продвижений в карабахском вопросе ожидать не следует.
Лейла, а можно я вопрос по ходу дела буду задавать? Да?
Хорошо.
Вот вы сказали, выделили карабахскую проблему в качестве первой и, насколько я понимаю, самой важной. Скажите, есть какие-то опросы населения? Вот, допустим, я знаю, что в Грузии вопрос территориальной целостности в приоритетах у людей не на первом месте. На первом месте больше социальные проблемы, проблемы там с зарплатами. А как в Азербайджане?
Я думаю, проблемы социальные, конечно, стали занимать в Азербайджане большее место по сравнению с тем, что было, предположим, 10 лет назад. Но поскольку карабахский вопрос все-таки у нас находится в несколько ином статусе, чем в Грузии, в Грузии потери территории, они идут по линии административных автономий бывших, а в Азербайджане они далеко за пределами этой линии. И поэтому я думаю, что эта проблема стоит острее. Но, с другой стороны, социальные проблемы в Азербайджане, я думаю, немножко смягчены по сравнению с Грузией из-за нефтяного фактора и нефтяных, так сказать, притоков нефтедолларов, которые не прекращаются. И предполагается, что в течение 10 последующих лет каждый год будет поступать по меньшей мере несколько миллиардов долларов. И в общей сумме, во всяком случае, больше 100 миллиардов долларов поступит в бюджет страны. То есть какие бы ни были социальные...
Да, это понятно. Ваша мысль понятна, да. Давайте вернемся все-таки к политике. Как вы, как вы считаете, вообще будет какое-то оживление политическое? Или, в принципе, вот это такое зачищенное политическое поле, оно как было в прошлом, так и останется?
Нет, почему? В прошлом году у нас было достаточное оживление на выборах. Президентские выборы. Мы видели уникальное совершенно объединение оппозиционных сил, которое включило в этот раз в себя и гражданское общество, и движение молодежи, и, так сказать, интеллигенцию. То есть было достаточно уникальное, я бы сказала, оживление. Просто оно произошло несколько позже, чем предполагалось. Вот, некоторые были проблемы с процедурами и так далее и тому подобное. Поэтому, так сказать, результата серьезного это не дало. Но, в принципе, конечно, в прошлом году у нас было достаточное оживление. В принципе, предполагается, что в этом году это год выборов на местном уровне. То есть это органов самоуправления, муниципальных выборов. В 2015 году выборы парламентские. Вот 2014, скорее всего, будет годом подготовки к 2015 году. А 2014 местные выборы, я думаю, не очень серьезно воспринимаются со стороны оппозиции, потому что регионы более-менее как сферы влияния поделены между олигархами, министрами, и поэтому более-менее предопределен исход этих выборов. Но гораздо более серьезно, я думаю, оппозиция будет готовиться к 2015 году. В этом году, однако, я считаю, что будет серьезное оживление в области гражданского общества. Оно связано прежде всего с реакцией на очередную атаку на гражданское общество, которая имела место в конце 2013 года, на принятие очень реакционных поправок к законам о неправительственных организациях и так далее. И как реакция на это может ожидаться мобилизация гражданского общества серьезная. Вот, поэтому в Азербайджане в последнее время, я бы сказала, идет по нарастающей мобилизационные процессы общественные. Просто это зависит, в какой сфере и какие части сектора общества в это задействованы.
Что ж, спасибо, Лейла. Хорошо. Давайте теперь послушаем нашего ереванского эксперта Аванесы Гитян. Аванес, скажите, ну, Армения тоже после выборов. Как вы считаете, каким будет внутренняя политика в 2014 году?
Спасибо. Да, вы правильно отметили, что действительно в Армении такой затяжной межвыборный период, если, конечно, не будет каких-то экстраординарных ситуаций, когда Армения вынуждена пойдет на внеочередные выборы. Тем не менее, вроде бы так политические силы смирились с этой мыслью, что выборы, они как бы далеко, и в этой ситуации наблюдается активизация гражданского общества. И очень часто политические силы, особенно оппозиционные, не успевают за активностью, за протестными движениями гражданского общества. Здесь также нужно отметить, что в Армении очень активизировалось, я бы сказал бы так, журналистское сообщество. Сегодня, уже той ситуации, которая была несколько лет назад, когда была монополия на информационное поле со стороны властей, оно как бы сломалось благодаря именно активности журналистов, которые в большинстве своем оппозиционные, по сути оппозиционные, не принадлежащие или не ангажированные тем или иным политическим факторам, а именно оппозиционные по сути. Кроме того, конечно, большую роль, нужно отметить, сегодня имеют социальные сети, и получение информации стало довольно-таки легким процессом для населения. И вот в общем, на фоне довольно-таки легко доводится до общества те, скажем так, правонарушения или те антиконституционные, незаконные действия властей, которые, ну, довольно-таки часто имеют место в Армении.
Что ж, спасибо большое. Давайте перейдем к нашему эксперту из Тбилиси, Леван Цуцкеридзе. Леван, в Грузия тоже после выборов, и сейчас вроде бы начинается год полного такого правления грузинской мечты, то есть каких-то двух лагерей, по крайней мере, в исполнительной власти мы больше не видим, только один лагерь и парламентское большинство у грузинской мечты. Значит ли это, что теперь вот как-то в другой обстановке, скажем так, пойдет развитие событий, что вот сегодня у грузинской мечты развязаны руки, и она сможет вот реализовывать все те реформы, которые она обещала?
Здравствуйте. Я думаю, что этот год будет очень интересным. Конечно, грузинская мечта закончила, так сказать, консолидирование власти в исполнительном и в парламентских ветвях этой власти, но у нас в конце мая или в начале июня будут местные выборы. И сейчас грузинское правительство и парламент работают над очень амбициозной реформой местного самоуправления. Я думаю, что местные выборы станут очень-очень важным событием для развития грузинской политической системы и политической жизни Грузии. Так что это будет очень-очень серьезным политическим фактором, для которого будет, я думаю, обусловливаться очень многое развитие и политики грузинской мечты, и политики Грузии в общности.
Леван, а что вы имеете в виду? Вот когда вы говорите о муниципальных выборах, да, есть какие-то предпосылки для того, чтобы там национальное движение или какие-то другие, я не знаю, есть ли другая оппозиция, вообще можно ли говорить о какой-то другой оппозиции, займет, отнимет у грузинской мечты много мест на местном уровне?
Я думаю, что местные выборы будут более конкурентными, чем были президентские выборы. Как будут проводиться выборы, будет очень существенно влиять на грузинскую политику и шансы грузинской демократии тоже. Потому что проводить выборы хорошо, легко, когда более-менее последний итог обусловлен. Я думаю, что на президентских выборах у нас была такая ситуация, когда было ясно, что кандидат грузинской мечты выигрывал эти выборы. Но я думаю, уже прошло 2 года после того, как грузинская мечта пришла к власти, и я думаю, что сейчас есть более пространное место для политической конкуренции, и я думаю, что в мае-июне эта конкуренция будет еще обостряться. Так что я не думаю, что Единое национальное движение как-то радикально может эти выборы выиграть, я это очень рано сейчас говорить, но я думаю, что будут конкурентные выборы, и мы должны, конечно, еще и учитывать тот фактор, что грузинская мечта состоит из многих политических партий, и у этих политических партий есть очень разные мнения по многих очень вопросов. Так что очень много вопросов, на которых мы очень скоро будем видеть ответы. И я думаю, что вот эти выборы будут очень-очень-очень серьезными. Особенно если, конечно, вот та реформа, о которой сейчас идет работа, будет проводена до выборов. Это один большой вопрос. Второй большой вопрос, я думаю, что это развитие экономики и создание рабочих мест, потому что грузинская мечта пришла под лозунгом социальной справедливости, и она предложила очень-очень такой скорый большой экономический рост. Я думаю, что в этом году уже не будет никаких оправданий, если мы не будем наблюдать или роста, или создания новых рабочих мест. Так что как будет экономика вести себя, как будет экономическая политика проводится, будут ли люди существенно ощущать, что что-то меняется в их экономической и социальной политике, я думаю, что будет очень серьезным фактором в смысле того, будут ли люди в будущем верить в демократии. Потому что если демократические выборы не принесут хорошие экономические результаты, если они не принесут хорошие социальные результаты, если выборы не будут проходить хорошо, но я надеюсь, что у нас будут очень-очень хорошие выборы, тогда мы встаем перед риском того, что новые радикальные партии или радикальные лидеры будут входить в политическую систему и играть очень негативную роль.
Ливан, у меня еще один вопрос. Когда грузинская мечта пришла во власть и было вот это противостояние между старой командой и новой командой, говорили о том, что вот когда это противостояние закончится и нацдвижение полностью уйдет в оппозицию, Михаил Саакашвили уйдет со своего поста, вот тогда можно ожидать раскола в грузинской мечте, то есть распада коалиции. Вы сами сказали о том, что там разные политические силы, и этот прогноз также еще и увязывался с уходом Бедзина Иванишвили с поста премьер-министра, что и произошло. Как вы считаете, в этом году можно ожидать такого распада коалиции?
Это зависит от очень-очень многих факторов, от внешних факторов тоже и так далее. Но я думаю, что единое национальное движение пока еще что представляет очень серьезную политическую угрозу грузинской мечте. И если они будут раскалываться, я думаю, что единое национальное движение будет очень сильно накапливать политический капитал на этом. Так что они, по-моему, я знаю, что грузинская политическом мечте есть осознание того, что если они будут индивидуально или раскалываться, или ходить на выборы индивидуально, тогда шансы индивидуальных составных объектов коалиции более меньше, чем коалиции. Так что вот эта внешняя угроза в виде Единого национального движения, которое, кстати, в парламенте контролирует 40% голосов, это серьезно. Я думаю, что это является главным, один из главных факторов того, что коалиция пока еще единая. Но очень много факторов, которые будут вносить диссонанс, я думаю, в политической жизни Грузии. Это, как я сказал, экономические вопросы, социальные вопросы, конечно, внешние вопросы, вопросы демократии и прав человека. Так что увидим, я думаю, но национальное движение – это сильная партия, так что до местных выборов я не ожидаю каких-то больших и серьезных расколов.
Что ж, спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу, поговорим о внешней политике, о том, с какими внешними вызовами столкнутся страны Южного Кавказа в этом году. Лейла Алиева, я передаю вам микрофон. Вы, собственно, и начали все-таки не с внутренней темы, а с темы Карабаха, которая затрагивает все-таки и других игроков международных. Предлагаю вам продолжить.
Да, но поскольку про Карабах мы как бы уже сказали, я подчеркнула несколько моментов. В прошлом году был очень важный момент, когда Азербайджан подписал контракт по поводу трансатлантического, значит, ТАПа, так называемый.
То есть был газопровод.
Газопровода, да. То есть вопрос как бы с альтернативным снабжением европейского рынка газом решен на следующие 38 лет. Но в будущем году будет введен строй, железная дорога, будет введена строй железная дорога Баку-Карс, значит, Ахалкалаки-Карс, вот это вот тоже очень важный проект, тоже альтернативный. Вот для Азербайджана с Грузией и Турции, который закрепит определенную стратегическую связку в регионе и выход уже на Европу Азербайджана. С другой стороны, Азербайджан заканчивает свой срок в составе ООНовского Совета по безопасности, но зато в 2014 году Азербайджан должен заступить на место председателя в ПАСЭ, да, в Совете Европы. Вот здесь разыгрывается очень большая драма, потому что неправительственные организации, международные неправительственные организации, правозащитные организации начали широкую достаточно кампанию по недопущению этого. Потому что, согласно одной из неправительственных правозащитных организаций в Азербайджане, 2013 год был самым худшим в последние годы по правам человека. Вот, и даже приводит цифру, что в Азербайджане сейчас около 100, больше чем 100-140, если я не ошибаюсь, политических заключенных. Вот, поэтому, значит, на самом деле эта волна по протесту по поводу вступления Азербайджана в председательство Совета Европы, оно будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты какие-то результаты. Но здесь предсказывать что-либо очень сложно.
А что вы думаете, да, давайте посмотрим на восток от Азербайджана, что вы думаете об Иране
которая складывается вокруг Ирана? Моей следующей, так сказать, задачей было тоже охарактеризовать изменения в Иране и, соответственно, международного статуса Ирана и отношений, международных отношений Ирана с главными игроками США и Европой. Значит, если ситуация в Иране будет продолжаться нарастать по позитиву, то есть как будет сниматься эмбарго, значит, это, безусловно, повлияет и на позицию Азербайджана в регионе, и ту роль Азербайджана, и также, я думаю, что все-таки на, возможно, и на цену нефти в какой-то степени, потому что ну, сейчас очень сложно это говорить без каких-то серьезных подсчетов. А в политическом плане, безусловно, Азербайджан выигрывал от того, что было эмбарго в региональном масштабе. В индивидуальном не очень. Потому что Азербайджан, особенно после прихода Гейдар Алиева, все время старался балансировать важных соседей. Вот. Но из-за Америки как бы с Ираном это не получалось. Сейчас, с одной стороны, у Азербайджана появляется возможность кооперации с Ираном, но, с другой стороны, его роль в региональной энергетической безопасности и в европейской или вообще западной энергетической безопасности может снизиться. В зависимости от того, как пойдут развиваться события с Ираном. Поэтому, так сказать, все будет познаваться в динамике. Но есть такая тенденция.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас не очень много времени. Я хотел бы, конечно, еще поговорить о России, но думаю, мы поговорим о России в одной из наших следующих передач. А давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Аванесы Гетян. Аванес, ну, в принципе, и вы можете поговорить о России. Правильно ли я понимаю, что если говорить о внешней политике, то основной вектор Армении теперь строго нацелен на Россию и таможенный союз?
Да, если мы говорим сегодня об Армении, как бы уклониться от этой темы, связанной с Россией, практически невозможно. Я хотел бы два слова сказать также о карабахской проблеме, видение с этой стороны, скажем так. Наблюдается некоторая закостенелость позиций сторон, вот двух сторон, да, азербайджанской и армянской стороны в вопросе Карабаха, и это привело к инерционности мышления. В практически последние десятилетия, 10-15 лет ничего нового в позиции сторон не добавляется, несмотря на активные действия посредников. Что вселяет надежду в этом году, так это активизация посредников в вопросе привлечения, собственно, карабахской стороны. Наконец-то участились поездки в Карабах и также дискуссии с властями Карабаха. Все-таки что хотят люди, которые проживают там, что говорят власти, избранные этим населением. И я думаю, что это может ввести новую струю в видение сущности конфликта Карабаха. Это если коротко. 2014 год, я думаю, он будет продолжением конца 2013 года, связанным с заявлением Армении об активизации вступления в таможенный союз и евразиатскую, вот скажем так, семью, да, ассоциацию. Это очень сложный вопрос. Я бы не сказал, что Армения сделала резкие вопросы в ориентации, просто здесь смешались некоторые факторы, скажем так, исторического сотрудничества, политической ориентации и экономической целесообразности, поэтому на эту тему довольно-таки трудно говорить. Если попробовать убрать все политические аспекты, и военные, и связанные с безопасностью в регионе, энергетической безопасностью, то, собственно, с экономической точки зрения таможенный союз не вселяет никакой-нибудь такой существенной перспективы в экономическом развитии Армении. Если мы примерно прикинем, что получает сегодня Белоруссия со своими 4,5% или Казахстан около 8% от, так скажем, общего пирога, собираемого за счет внешних пошлин, таможенных пошлин, то если Армении достанется там 2 или 1, 2, 3%, речь идет о 50-70, при таком очень оптимистическом подходе это 100 миллионов дополнительных, да и не дополнительных, просто все вместе в бюджет, это практически ничего. Но самое главное, я думаю, что не решается проблема привлечения прямых инвестиций. Вот сегодня в 21 веке, вот послекризисный период, первоочередной задачей многих стран является именно привлечение прямых инвестиций со стороны известных инвесторов, которые приносят технологии, открывают рабочие места. И сегодня ассоциация с Европейским Союзом как раз-таки предполагала использование европейского рынка. Вот, к сожалению, дискуссии определенной не получилось. Все случилось как бы в один день или даже, можно сказать, в одну ночь, когда президент Армении съездил в Москву и вдруг сделалось такое заявление о том, что будущее Армении, такое процветание, власть Армении видит в таможенном союзе. Как это будет идти дальше? Трудно сказать, но одно ясно, что здесь будет борьба бюрократов, скажем так, которые будут бороться за те кусочки пирога, о котором я говорил, при распределении, значит, общих поступлений от общей границы.
Авнась, к сожалению, времени у нас совсем практически не осталось, да, я хотел бы спросить нашего эксперта из Тбилиси тоже, Ливан, как вы считаете, вот понятно, что этот год пройдет для Грузии в подготовке к подписанию, собственно, окончательному соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Как вы считаете, будет ли, смирилась ли Россия с тем, что Грузия выбрала евроинтеграцию, и не будет ли Россия пытаться помешать этому процессу?
Да, конечно, будет. Я думаю, что тот факт, что вы совершенно правы в том, что подписание договора с Евросоюзом это является главной внешнеполитической задачей Грузии в этот год, и как скорее это будет происходить, тем лучше, я думаю. Но тот факт, что мы не зависим от российского газа, или наши импорты и экспорт не превышают 8% с ней, не значит ни в коем смысле, что нету других сценариев или методов, используя которых Россия не может помешать этому процессу. И так что я думаю, что
какие, это и будет... О каких сценариях вы говорите? Вот что может быть?
Честно говоря, я бы не хотел сейчас конкретно размышлять на таких сценариях. Я
подсказывать
думаю,
так, не
что людей, кто про это думает, но я думаю, что есть, конечно, методы, которые могут быть использованы или опробованы. Но я тоже надеюсь на тот факт, что вот пример Армении или Украины как-то повлиял тоже на европейскую политику и на европейское видение дел в регионе. Вот год назад можно было очень часто в европейских столицах слышать, что вот это свободный выбор этих стран. И будут они входить в Российский Союз или в Европейский Союз. Вот сейчас вот такая позиция более редко встречается. Я думаю, что это будет помогать Грузии, что европейская политика будет более активной. Но я думаю, что правительство Грузии и политический спектр Грузии, не только правительство, должны объединиться над этой идеей и как-то успешно и скоро проводить ту очень-очень серьезную работу, которая предстоит вперед. Но если мы сможем подписать этот договор, я думаю, что более или менее Грузии предоставится шанс более стабильного и эффективного развития экономики, я думаю, что тоже и политической системы. И это, конечно, я думаю, тоже, что очень сильно повлияет на вопросы территориальной целостности Грузии, потому что вы совершенно правы, это не номер первый вопрос, но номер третий, и различие между первым и третьим процентных смысла очень маленькое. Я думаю, что сближение с Европой тоже будет внести свой вклад в перспективах урегулирования тех конфликтов, которые есть в Грузии.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Из Еревана Аванес Игитян, бывший глава Комитета международных отношений Национального собрания. И из Тбилиси политический аналитик Ливан Цуцкеридзе, представитель Голландского института многопартийной демократии на Южном Кавказе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паламов.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şamaxıda Şəffaflıq və Paçlıq qəzeti hansı çətinliklərlə çıxır?
Müxbirlərlə əlaqədə çətinlik, onlara da biz maaş verə bilmirik. Təbii ki, onlara qanılar verə bilmirik.